Друзья мои,
нам важно понять,
что когда Бог обращается в нашу жизнь, освобождает нас плена демонических сил или, скажем там, прошлого греховного, освобождает нас от жизни в пустоте, от фрустрации жизненной, освобождает нас от этих идеалов никудышних. Когда Бог освобождает нас, Он освобождает нас всегда, освобождает нас с целью. Я хочу с вами прочитать вот Ефесянам 2 главу, 8 по 10 стих. Откройте, пожалуйста, со мной Ефесянам 2 главу, 8 по 10 стих. Здесь сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Человек создан Богом не для того, чтобы бездельничать в этом мире. Помните, мы с вами читали Бытие, 1 главу, 28 и 29 стих. Бог создал человека себе в прообраз. И что Он ему сказал? «Пойди, купи себе дом и валяй дурака». Да? Ну, нет. Он сказал: «Плодитесь, заполните мир этот». И что? «И владычествуйте над землей». А слово «владычествуй» не означает просто «цари и бери все, что тебе надо». «Хватай, пока есть». Слово «владычествуй» значит «обустраивай», «заботься». Поэтому у нас, верующих, есть не только повеление евангелизировать мир, у нас, верующих, есть и повеление обустраивать этот мир. У нас, допустим, есть повеление экологически обустроить этот мир. И во время, когда на каждом углу какой-то дебильный шофер выливает свой бензин в эту землю, а потом мы все пьем эту воду и болеем, нам, верующим, надо поднять руку и сказать: «Нет, так нельзя. Мы абсолютно против экологического засорения нашей земли. У нас есть на это наказ, приказ Бога. Нам дано владычествовать». Здесь написано: Бог спасает нас, и Он спасает нас с целью творить те дела, которые Он предназначил нам творить. Значит, Он уже настроил нашу жизнь на это. Он устроил план, Он приготовил эти дела, Он приготовил успех. Все приготовлено. Нам только нужно войти и делать. Делать Он за нас не будет. Делать Бог за нас не будет. Ему нужны наши руки, наши глаза, наши уши, наша голова, наши способности. Он нам дает способности. Он нам даст здоровье. Он нам даст нам все условия, в которых мы сможем действовать. Но нам необходимо делать. Но вы скажете: «А я хочу делать, я хочу жить, делать добро, а у меня почему-то не получается. Вот Он всем делает, всем устанавливает условия, а мне нет». Я хотел бы тебя спросить: а ты живешь с Богом? Ты когда-нибудь Его спрашивала, «А какое дело ты приготовил для меня?» Или ты просто делаешь? Просто делать добро — это еще далеко не значит, что ты делаешь добро. Есть люди, которые думают, что они делают добро. Вот мама воспитывает ребенка и дает ребенку любовь. Каждый раз, когда ребенок пытается сделать что-нибудь сам, мама говорит: «Знаешь, отдохни, я сделаю за тебя». Она его так любит. Она все делает, она готова умереть за этого ребенка, а потом ребенок превращается в волевую тряпку. Он ничего не может, у него комплекс неполноценности. Он приходит ко мне, сидит передо мной, и он просто ничего не может. Он говорит: я думаю, что я не смогу. Я не смогу. Почему не сможешь? Потому что мама его, она его долюбила до ручки. Она делала добро, но только это добро было никчемное. Это добро ни к чему не годилось, потому что она одабривала, не размышляя. Она не спрашивала, а просто наваливала добро. Вы знаете, есть люди, которые от добра худо жить будут. Поэтому нам необходимо спросить у Господа: «Господь, а какое же ты дело приготовил для меня? А для меня лично. Понимаете? И когда мы человека освобождаем его от оков демонических сил с помощью нашего Господа Бога, и мы начинаем его воспитывать, мы воспитываем его в этом плане. Мы учим его, просим у Господа, открываем ему глаза вместе с другими братьями и сестрами, под влиянием Духа Святого, помогаем ему понять, а что же за дар он получил, а какое ему дано призвание, а что за дело ему делать. И тогда Господь обещал, что плод будет просто автоматически. Невозможно быть христианину, живущему с Богом, безуспешным. Невозможно. Возможно быть христианином и быть абсолютным нулем, но только тогда, когда мы не знаем его дела, не знаем его плана и начинаем творить. Вот здесь сотворили, там натворили. И в конце концов начинаем притворяться. Потому что здесь не получилось, там не получилось. И нам нужно себя вести так, как будто мы духовные герои. И мы тогда проводим наше богослужение в полном притворстве. Стоим на кафедре и говорим: «Братья и сестры, Господь как благословит!» А сами же знаем, что благословение-то ноль. Сам сидит на мели, а слова... Ой, какие великие! Мели, 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 Емеля. Все равно не твоя неделя. Понимаешь? Бог спасает нас с целью. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих. Господь нам рассказывает о церкви, которая поняла этот принцип. И вот написано, что эти фессалоникийцы, они покаялись Богу. И покаялись не просто как-нибудь от идолов, а покаялись, чтобы... Я читаю, 1 глава, 9 стих. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Люди покаялись целью служить Богу. Не просто жить на земле, не просто обустраивать свою жизнь, не просто делать что-то, а жить так, чтобы Бог реализовал свою волю, волю в обществе, реализовал свою волю в семье и так далее и тому подобное. Иисус Христос однажды сказал своим ученикам следующее. Вот прочитайте со мной Матфея 6 глава. Здесь Христос, после того, как он объяснил своим ученикам, что нет вообще смысла заботиться о своей жизни. И он говорит: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, а это все остальное в жизни что сделает? Приложится». Это слово «приложится», греческое слово, можно перевести как «свалится вам на голову». Оно автоматически появится. Если вы начнете заниматься Царствием Божиим на земле, значит, владычеством Бога в жизни людей и общества. Если для вас справедливость Божия в вашем обществе станет вот этим фактором, мотивирующим вас на жизнь, на действие. Если Царствие Божие зародится в вашем сердце и начнет вас толкать на жизнь, вот тогда все остальное приложится вам. И так оно и будет. Бог сам себе никогда не противоречил. Он обманывать не может. Он лгать не может. Он не отец лжи. Кто отец лжи? Дьявол. Дьявола имя отец лжи. Он лжет. Бог лгать не может. И если он сказал, то он и выполнит. И он исполнит. Я мог бы вам сегодня привести очень-очень много примеров из моей жизни, из жизни знакомых и друзей моих, где Господь показывал вот эту свою силу. Хорошо, прежде чем закончить эту часть, я хотел бы подчеркнуть еще одну важную мысль.
Если мы хотим помочь человеку, человеку встать на ноги в жизни духовной, помочь человеку, нам необходимо поговорить о нашей роли. Если мы помогли человеку отдать свою жизнь Господу, помогли человеку выйти из этого плена духовного, освободиться от этих напастей демонических сил, помогли ему сделать так, тогда Библия называет нас духовным отцом или матерью. Духовным отцом или матерью. И человеку, которому помогли, этому ребенку, мы даем пример. Мы являемся единственным первым контактом. Для такого человека мы Бог, и Бог в нас. Мы не Бог, но Он видит в нас Бога. Апостол Павел поэтому и может сказать в Фессалоникийцах, 1 глава 6 стих, «Вы сделались подражателями нам и Господу». Вы сделались подражателями и, во-первых, кому? Нет, не Господу. Нам. Если люди не увидят в нас, верующих, силу, изменяющую этот мир, не увидят в нас Господа, не увидят в нас света Евангелия, не увидят в нас изменения, извините, пожалуйста, они никогда не увидят Бога. Они увидят икону. А икона, она в самом лучшем смысле прекрасно нарисованная картина. Я люблю иконы Андрея Рублева. Я очень уважаю иконописцев, особенно 4, 5, 6 столетия. Они еще знали Господа. А сегодня сидит человек, малюет. И даже и художества в этом нет. Икона – это мы. Слово, греческое слово «икона» переводится на наш русский язык «окном». Икона – это окно в действительность. И вы знаете, кто икона? Мы – икона. Библия говорит, что мы являемся письмом. Письмом Иисуса Христа, которое читают люди. Мы являемся этим письмом. Люди смотрят в нас, и в нас видят Бога. И если они в нас не видят Бога, они Бога не видят. Подражать нам и Господу. Покаялся человек, тогда нам необходимо научиться сказать такому человеку, смотри на меня, смотри, как я молюсь, посмотри, как я решаю мои проблемы, я тоже еще все не могу. И не надо стесняться показывать такому человеку свои ошибки. Никто из нас еще не святой. И один из самых святых русских святых, Феодосий Печерский, он так своим послушникам, монахам и говорил. Он говорил, смотря на меня, смотрите на Господа. Я делаю ошибки. Но и на ошибках моих учитесь. Я человек, я не хочу их делать. Но сделав эти ошибки, смотрите, как я их решаю. Учитесь. Учитесь Духу Божьему жить. Феодосий Печерский в моих глазах для меня один из самых таких великих примеров христианского подвижника. Научил меня многому, потому что научился у Христа. Вы сделались подражателями нам и Господу. Конечно, мы обращаемся, во-первых, не к Феодосию, обращаемся к Священному Писанию, потому что это делал Феодосий. Он обращался к Писанию, и Господь его благословлял. 1 Фессалоникийцам 1:6 такое место. Они сделались подражателями апостолу Павлу и Господу. И что случилось? Знаете, что случилось? Случилось то, что фессалоникийцы стали во всем регионе примером другим. Подражая людям, живущим со Христом, люди становятся примером подражания другим. Апостол Павел во втором послании к Тимофею подчеркивает этот принцип. И он говорит, я читаю, «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». 2 глава, 1-2 стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Значит, что делал Тимофей? Он слушал Павла при свидетелях. Значит, он смотрел на жизнь Павла. Павла жизнь была открытой, и он ее видел. И увидев и услышав, научился, и теперь апостол Павел говорит, и то, что, чему научился от меня, передай другим, которые опять-таки будут способны передать что? Следующим. Начинается цепная реакция. Мы называем это процессом евангелизации в этом мире. А Христос, когда первые ученики пришли к Нему, ученики Иоанна Крестителя, и спрашивают Его, Он говорит, пойдите и посмотрите, придите и посмотрите на мою жизнь. Смотрите. А апостол Петр и Иоанн, когда они исцелили первого хромого, вот на крылечке этого прекрасных ворот храма Иерусалимского, они говорят этому хромому, посмотри на нас. Я всегда говорю, Горбачев был прав. Не существует перестройки без гласности. Если христианин не готов открыть свою жизнь, не будет перестройки. Мы не сможем помочь человеку встать на ноги, если мы не откроем нашу жизнь ему. И поэтому, когда Господь призывает вас помочь человеку освободиться от оков тьмы, Он вас автоматически призывает пригласить такого человека жить с вами. Это не значит, что вы будете жить в одной квартире, но вы открыто будете с ним обходиться, он будет видеть вашу жизнь, будет знать, как вы решаете вопросы жизненные, как вы, допустим, решаете проблему гнева, как вы решаете проблему обиды. А нас всех обидят. И вы знаете, как только такой обидчивый кается, вот он обидчивым был, а вы помогли ему покаяться, от обиды исправиться, я вам гарантию даю, что вас будут в следующие 4-5 месяцев обижать на каждом шагу. Почему? Потому что ему же надо учиться у кого-нибудь, а как побороть обиду. А он на вас смотрит. А Бог вас соединил. Вы теперь за него отвечаете. Вы являетесь моделью. А как ему учиться, если вас никто не обижает? И начнут вас обижать. А он будет смотреть. Если вы вернетесь и скажете такому человеку после первой обиды, ну это Маня, ох и дала, опять сказала, и пошла я на Маню. А Маня, Маня, Маня. Она, вот человек слушает вас и скажет, ага, значит, христиане, после того, как их обидели, они начинают спускать на такого человека полкана. Очень просто, понял? Христианский метод избавиться от обидчика, это значит налить на него как можно больше грязи. Нет, это же неправильно. А если меня обидели, и он увидел этот человек, увидел, что меня обидели, а я посмотрел на обидчика своего и говорю ему, да простит тебе Господь, я тебе прощаю. Я понимаю, может быть, тебе сейчас тяжело. Я ухожу без обиды, потому что Господь ему простил. Если я поведу себя так, как Христос себя повел на кресте Голгофском, его пригвоздили ко Христу, и он говорит, прости им, ибо не знают, что творят. Прости им. А они действительно не знали, потому что они были рабами, они были марионетками дьявола. Они были сами себе не свои. И если человек не знает, что он делает, находясь под влиянием демонических сил, тогда наша борьба, ну уж никак не против крови и плоти, никак не против этого человека. Библия нас учит. Наша борьба тогда с кем? С силами тьмы, которые закабалили этого человека. Тогда мне ненавидеть и бороться, но не против человека, а против тех сил, которые делают из него то, что сделали. И я не буду тогда обижаться на этого человека. Обижаться и злиться – я буду на врага души человеческой. И тогда такой верующий, который только покаялся, которого я привел к Господу, будет смотреть на меня и учиться. Ага, его обидели, он проанализировал ситуацию и понял, за этим обидчиком стоят силы. И он начинает бороться против этих сил.
Он проанализировал ситуацию, понял действительную ситуацию, пересек границу естественного обихода с человеком и начинает борьбу там, где она принесет плод. Потому что как только этот демон будет связан, человек изменится. И мы его свяжем. Иногда мы его связываем одним словом. Я тебе прощаю. Он тебя ударил, а ты его не бьешь. Он на тебя ругается, а ты посмотрел на него. И, может быть, ни слова не говоря, может быть, даже с укором в твоих глазах повернулся и ушел. И не сказал. Он не понимает, почему так. Итак, мы духовные отцы и матери. Прежде чем закончить, я хочу вам показать на примере одного из таких духовных отцов, апостола Павла, что значит быть духовным отцом. Откройте 1 Фессалоникийцам 2 главу с 1 по 12 стих. Апостол Павел здесь рассказывает нам о своей работе среди фессалоникийцев, которых он привел к Господу. И он им говорит, что он пришел работать к фессалоникийцам не по своему побуждению, и что у него вообще не было таких побуждений пойти туда, чисто человеческих, потому что до этого апостол Павел попал в такую передряску, его за евангелизацию так избили, что настроения идти к фессалоникийцам у него особых не было. Но прежде пострадавшие и бывшие поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашим проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом, ибо в учении нашем нет заблуждения, ни чистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не людям, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас и ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение. Ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Поэтому и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и от иудеев, те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем людям противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Апостол Павел здесь рассказывает о жизни своей в Фессалониках, которая была не так уж и простой. Он туда прибыл избитым, он туда прибыл гонимым, и ему не нужно было большой мудрости высчитать, что и в Фессалониках его гнать. Он туда прибыл, потому что Бог его призвал. Мы дерзнули в Боге, в Боге. Бог призвал, и мы дерзнули. Мы пошли, потому что Бог нас призвал. Второй стих. Я вам скажу, невозможно стать духовным отцом без призвания. Об этом мы уже много с вами говорили в течение этих дней. И мне так важно, чтобы вы это поняли. Чтобы вы не лезли в какие-то там душепопечительные труд, помощь и так далее. Чтобы вы не лезли в какое-то изгнание бесов, не занимались бы каким-то экспериментом. Но спрашивали у Господа, и Он укажет. Он даст этого внутреннего мира, и ты знаешь, мне надо. И сделаешь. Дерзни в Боге. Стих 5. Они это делали без скорости. У них были чистые мотивы.
чистые мотивы. Они не помогали, потому что им за это платили. Они не исцеляли, потому что могли на этом заработать. Вот после нашего семинара тут в этом самом же здании будет женщина, которая будет исцелять людей, зарабатывая хорошие гроши. Она их исцелять не будет. Она их будет калечить. А люди идут, платят даже еще за то, что их калечат. Вот тут порчу сняли, а тут наложили. Тело исцелили, а душу искалечило. Помощи нет. А деньги хорошие. Я еще не встречал людей, которые после того, как они занимались экстрасенсорикой, покаялись, пришли ко мне, потом рассказывали о своей бытности в этом мире. Я не встречал, что они мне рассказывали, что я стал экстрасенсом, потому что мне так хотелось людям помогать. Обычно они говорят, я стал экстрасенсом, потому что, ну, надо же как-то прожить. И на курсах экстрасенсорики находятся сотни людей, которые посещают эти курсы не потому, что они хотят помочь людям, а потому что сейчас люди за это платят. Рынок позволяет. Понимаете, вот такое рыночное мышление, такое меркантильное, такая меркантильная помощь, такая психотерапия, которая требует, так сказать, оплаты, она не вписывается в библейское понимание отца и матери. Без скорости, чистые мотивы. Но не всегда деньги, иногда слава. Я стал пресвитером, потому что пресвитера чтят. Я помогаю людям, потому что, ну, это позиция. Я стал священником, потому что священник имеет свое место в обществе. Нечистый мотив. Апостол Павел говорит, нет, так мы к вам не приехали. Мы к вам приехали, и наши мотивы были чисты. Потом он говорит, как кормилица. Кормилица – это человек, который отдает от своего, и который очень долго, если действительно кормилица, долго думает, прежде чем кушать, питаться чем-то. Вы знаете, у нас часто было так, потому что наши дети, они все были очень восприимчивы. И, ну, невозможно было моей жене кушать клубнику. Она очень любит клубнику. Но как покушает клубнику, а потом детки орут. Потому что определенная пища, превращаясь в это детское молоко, она вызовет в ребенке такие боли. Мать, если она действительно любит свое дитя, она не будет нажираться, она не будет курить, она не будет пить. Она же знает, что мое дитя, которое я сейчас хочу воспитать, мое дитя зависит от меня. Мое молоко определит состояние здоровья моего ребенка. Уже и до этого, когда мы еще носим ребенка, когда она еще носит ребенка, я всегда сожалел, что мы, мужчины, не можем. Это такое чудо. Иногда мне кажется, что Господь нас, мужиков, обидел. У меня было 35, когда родился мой первый ребенок. И я иногда лежал, вот так ухо приложу и слушаю. И думаю, а вот если бы это было в моем животе? Ведь так близко ребенок рождается. Чудотворение, живой человек создается во мне. Это такое чудо, это себе представить не могу. Поэтому я себе представить не могу, как может женщина сознательно пойти и сделать аборт и убить своего же ребенка. Я не понимаю этого. До меня вообще такие вещи не доходят. Как может мать пойти и сознательно кончить жизнь своего ребенка? Я понимаю, раньше еще говорили, что ребенок, он проходит все стадии эволюции. Сегодня мы же знаем, давно мы знаем, что это чушь величайшая, что Хенкель такую дурость придумал со своей эволюционной теорией развития ребенка. Там вообще нет и представления об истине. У нас сегодня есть фильмы, снятые в животе матери, в утробе матери. На 18-й день все пальчики видны. А на 18-й день мама еще даже не знает, что она беременная. Зачастую. А у него уже все пальчики. И она пошла, и вот эти пальчики, этот маленький ребенок убит. Я знаю, что Бог и прощает женщинам, делающим это. И зачастую мужчины виноваты. Мужчина, который не согласен принять этого ребенка, он так же виноват, как и мать. И Господь прощает.
И поэтому, когда женщина приходит к Господу, и она, как вот недавно ко мне пришла женщина, рассказывает, 40 абортов. Представьте себе. 40 абортов. Ее душа черства. У нее и она выглядела как мужчина. Грубое такое лицо. Сидит передо мной. Я ее первое, что я спросил, вы абортами занимались? Почему вы меня спрашиваете? Я говорю, вы выглядите так. Вы выглядите каменно. У вас все умерло. И эта женщина, когда она покаялась, вот пришла потом на следующий день на собрание, и я лицо вот это каменное не узнал. Стало мягким. Бог кончает наше прошлое. И тогда уже и все это нам не нужно больше носить в сердце нашем. И кричать, и плакать над этим. Мы сделали, да. Мы страшно поступали. Мы сделали это, но Бог простил. Вот смотрите, здесь написано, как кормилица. Полная отдача. Сознательное поведение. Я уже не могу тогда жить, как хочу. Я не могу ходить, куда хочу. Я не могу пить, как хочу. Я буду тогда думать о моем дитя. И думать, приткнется мое дитя или нет? Поймет мое дитя меня или нет? Если оно меня не поймет, я делать этого не буду. Не потому, что я не могу, не потому, что мне запрещено, не потому, что все это нехорошо, а потому, что этот ребенок этого не поймет. Возьмите, например, если человек вырос в таком оккультном мире и вырос вот с таким черным металлом, да? И он это только и слушал. И каждый раз, когда он уходил на встречу со своими там силами вне человеческого восприятия, он слушал эту музыку, эту ритмическую музыку. Вот есть такая, скажем, даже и христианская музыка. То когда он покаялся, его эта музыка уже приводит в движение. Я, как духовный отец, такую музыку играть не буду. Я был бы плохим отцом, если бы я поставил ему и сказал, слушай, а вот она христианская. Он, может быть, по-английски-то понимать ничего не понимает. Он не знает, что это поют. И даже если понимает, если вы слушаете металл, я вам гарантию даю, что если вы даже англоязычный человек, вы только половину поймете, что-нибудь там бормочет. Потому что все это др-др-др-др-др-др, дубина по голове, по ушам, по голове, по ушам, по голове, по ушам. И в конце концов, потому что вот этого он ищет этой волны. И когда я ему сыграл эту музыку, пусть она будет самая христианская, я его убил. Я же не буду ребенка своего кормить. Так я же не иду к своему ребенку и говорю, знаешь что, дочурка, тебе годик, я люблю докторскую колбасу. А ну, открой рот и тебе эту докторскую колбасу туда. Так же проблема не в докторской колбасе, но в годик ребенку. Несу ему в рот эту докторскую. Ему молочка надо, а не докторской. Это же далеко не значит, что докторская колбаса грех, или, скажем, эта музыка там определенная грех. Но в этом отношении это грех. И так себя вести нельзя. Как кормилица. Последний момент. Как отец. Отец здесь, в этом тексте, ведет себя сознательно. Он воспитывает. Он говорит с ребенком. Пытается в нем воспитать сознательное отношение к делу. Поэтому зачастую мы, отцы, только начинаем становиться важным для ребенка в двухлетнем возрасте. До этого уже важно там пеленки поменять или еще чего-нибудь. А чтобы с ребенком действительно найти вот это общение, я от этого страдал, потому что я так долго ждал первого нашего ребенка, и вот он появился, и дочурка пеленки ей поменяет, а потом ей трым-трава до папы. А пришло время, когда она прыгнет ко мне на колени, и папа объясни. Мама тоже объяснить может. Тогда уже жена моя говорит, чего-то она постоянно у тебя просит объяснений. Есть определенные законы. И если мы выйдем из рамок этих законов, мы ребенка просто не воспитаем. А если папа скажет, мама тебе объяснит, пошла к маме. У меня времени нет, мы строимся. Папа тебе не может сейчас объяснить. Пойми, дочурка, у нас водопровод лопнул. У папы нет времени. Поиграть с ребенком, научить его. Если мы хотим, чтобы ребенок сознательно обходился жизнью, мы должны вести себя как отец, сознательного воспитания. Здесь, конечно, это символ. Как женщине, душепопечителю, так и мужчине. мы воспитываем нашего духовного дитя в сознательном обиходе с жизнью. И когда он это понимает, что Слово Божие – это не какая-то мистика, понимаете? И мы не читаем Слово Божие по принципу орла. Кружится, кружится, потом бабах попал. А что тут написано? Это всего на сегодняшний день. Нет. Мы так и не проповедуем. Пришли на кафедру, Господи, дай мне слово. Открыл. Ага, говорите, братья вашим. И начинаю читать и проповедовать. Нет. Бог из нас делает людей сознательно мыслящих и живущих. И так мы воспитываем наших детей, как отец. Без духовного отца, без духовной матери духовного воспитания быть не может. Тогда у нас у всех будет христианство макаренское. Макаренко был, может быть, прекрасным педагогом соцстроя. И, может быть, он формулировал прекрасные тезисы. Но беспризорников он не воспитывал. Я совсем недавно читал только что вышедшую в Москве диссертацию на тему обихода с беспризорниками в 20-30-х годах. В 27-м году макаренковские эксперты только на одном Крымском полуострове в одну ночь вырезали десятки тысяч детских жизней. Это было их воспитание. Об этом все молчали. Нас учили другому. Нет, мы не воспитываем ни дубиной, мы не воспитываем ни иконой, а мы воспитываем жизнью, измененной в Бога. Если у вас есть какого-либо рода вопросы, то я попытался бы на них ответить. Пожалуйста.
Объясните, пожалуйста, фразу «По вере вашей будет вам». Если я во что-то верю, это что, будет на самом деле?
Когда человек полностью доверяется в своей вере, доверяется какому-то, какой-то предметности. У нас, в принципе, только два источника силы. Да? Об этом это ясно. Это или Бог, или же силы тьмы. Когда я доверяюсь религиозным представлением, которое не вписывается в план божественного откровения, тогда эти силы начинают действовать. Да? Я доверился этим силам, и тогда эти силы начинают действовать в моей жизни. Не моя вера. Моя вера ни на что не способна. Вы понимаете? Но доверившись, я подал руку, и теперь я Вадим. Я уже сам себе не свой. Я не контролирую свою жизнь. Потому что я отдал свою жизнь. Верой своей я отдал свою жизнь. Видите, еще очень важно сейчас, по-моему, различить. Когда я говорю о вере, или когда Библия говорит о вере, речь не идет об интеллектуальном признании факта. Мы, наверное, думаем, он верующий человек, значит, он принимает за факт существование Бога. Правильно? Но это только частичная истина. Когда Библия говорит о вере, она говорит о доверии. Это личностная терминология. Значит, я доверился, я отдал свою руку, я поверил и пошел. Да? Я отдал контроль над своей жизнью. Вот в этот альтернативный план. Я верю, что так оно будет. Несколько примеров я могу вам привести, пережитых мною. Значит, женщина, приходит ко мне женщина, рассказывает, что она несколько лет назад, здесь еще на территории России, побывала в концерте одного из наших самых известных альтернативных певцов. И говорит, я настолько была поражена и заворожена этой музыкой, что решила встречаться с этим человеком. И повстречавшись с ним, певец посмотрел на нее и говорит, посмотрел на меня и начал мне говорить, что меня ожидает. Он даже не расспрашивал, он говорит, вот тебя ожидает это, тебя ожидает это, тебя ожидает это, тебя ожидает это. Владимир Высоцкий. И говорит, предсказал мне целый ряд вот будущих таких явлений. И я была, говорит, я, во-первых, была поражена. Как так? Высоцкий вдруг тут в роли пророка. И, говорит, потом много со мной не разговаривал, повернулся и ушел, оставил меня одну. И говорит, я теперь сижу, и мне часто кажется, что Высоцкий во мне. Вот Высоцкий во мне. Человек работает в системе образования, преподаватель, умный человек, преподает физику, математику. Не какой-то там, вы знаете. Смотрит на меня, говорит, вы знаете, все, что Высоцкий мне сказал, сбылось. Все, что он мне сказал, сбылось. И мы с ней начали проходить. Значит,
переживание за переживание. И каждый раз повторялась одна и та же история. Вот, вдруг у нее появляется, она боится, что это случится, вдруг появляется мысль, завтра это будет. Вот завтра это с тобой случится. Например, Высоцкий ей предсказал, что однажды она упадет и сломает себе ногу так, что будет ходить целый год на костылях. Завтра это будет. И говорит, я страшно боялась этого. И вот сижу, жду. Завтра это будет. Потом такая мысль. Если ты сейчас побежишь по ступенькам вниз, жила она где-то там на 5-6 этаже, ты обязательно сломаешь ногу. Значит, не езжай. Ты, пожалуйста, на лифте. Вот. В лифту вдруг у нее такое впечатление. Представь себе, сейчас этот лифт встанет. Лифт встанет, и тебе нужно будет прыгать. И сломаешь ногу. Лифт встал. Встал, открылись дверки. Такой, знаете, наш советский лифт иногда до конца не доедет. Там осталось 10 сантиметров. И говорит, я как бросил из этого лифта. И упала, сломала ногу. Я ей говорю, ну и прав был Высоцкий. Прав? Вы сказал, сломаешь ногу, сломала ногу, значит прав. Я говорю, не прав был Высоцкий, вы сами услышали это предсказание. Если бы вы сказали, как только появились эти мысли, чушь какая-то. Вон отсюда мысли, так я не буду. И закрыли бы свои мысли, и перестали бы так мыслить, вы бы никогда не сломали ногу. Высоцкий вам предложил альтернативный план жизни, и вы поверили. И теперь дьявол, это действительно сила, дьявол начинает навождать на вас определенные мысли. И вы этим мыслям опять верите. И появились страхи. И в конце концов вы делаете то, что было предсказано. Это альтернативный план, жизненный план. Исполняется в вашей жизни. И она мне говорит, а мне еще предсказано вот это и это. Я говорю, вот это не, этого бояться не надо. Если вы передадите вашу жизнь Иисусу Христу и скажете, я не хочу слушаться никакого Высоцкого, с сегодняшнего дня я так не буду жить и так мыслить. Я передаю свою жизнь Христу. Тогда все это перестанет. И мы с ней помолились. Ее жизнь полностью изменилась. Иногда я с ней разговариваю, она говорит, вы знаете, Высоцкий. Я никогда не думала, что этот человек действительно занимался вот такими вещами. Вы знаете, Высоцкий, между прочим, усиленно занимался спиритизмом. Один из самых ранних спиритистов бывшего Советского Союза. И это исторический факт. Еще вопрос?
В Библии написано, что однажды Петр вошел в исступление. О какого рода состоянии здесь идет речь?
Он был вне себя, да? Но он не загонял себя в это состояние, да? Он был введен. Апостол Павел тоже говорит, я знаю человека, вот, наверное, он говорит о себе самом, который, так сказать, в теле или не в теле, точно не знает, но он попал в третье небо. Да? Это состояние исступления. Да? Но она обычно, она вообще не связана с трансом, потому что транс – это сознательный поиск, сознательное отключение моего тела. В моей жизни было несколько таких ситуаций, я их никогда не искал. Но я очень благодарен за это переживание, за эту встречу, за пределами, так сказать, вот моих чисто логичных возможностей. Но описать я их тоже не могу. Искать я его не ищу. Во всех религиях вот этот транс является одним из средств коммуникации с божественностью. Но я вам гарантию даю, что это коммуникация не с Богом, а коммуникация с демонами. Потому что Бог принципиально запрещает транс.